Пусть каждый ваш день начинается с благодарности в сердце. Я приветствую вас, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Сегодня лунное затмение, и, наконец, закрывается коридор затмений, который многих из нас эмоционально штормило. Однако Веды утверждают, что можно стать человеком, не зависящим от движения звезд, от страданий, причиняемых другими людьми или стихиями природы. О том, как взять под контроль свои эмоции, а не находиться под их властью, продолжает нам рассказывать специалист оздоровительного центра Амрита Алексей Попов. А вы, как и всегда, можете прислать нам свои вопросы, оставляя их на сайте vedaradio.fm или в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Я с радостью их зачитаю. А теперь передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, у нас затмения грядут и заканчиваются, и тема эмоций у нас продолжается в связи с этим. И наша задача не столько взять под контроль там эмоции, потому что как бы все хотят контролировать все в этом мире, в том числе эмоции, и человеку в гуне благости он больше как бы он понимает законы определенные, и исходя из этих законов он уже знает, как действовать. То есть человек в знании получается. Просто контролировать эмоции — это может быть такая вот гуна страсти. То, что я вот действующий, вот там три аспекта ложного эго мы обсуждали, что я хочу, чтобы было так, как было по-моему. То есть это может быть из гуны страсти человека, может быть такое побуждение быть. Вот. В то время как, допустим, если мы возьмем монахов, каких-то святых личностей, они понимали, что они не могут контролировать эмоции. Например, там, если у монаха вдруг там возникает, например, эмоция вожделения, да, то он пытается понять, ну, как, из-за чего это произошло. То есть он не пытается там что-то переделать у себя, как-то переключить, там, какие-то кнопки нажать, там, какие-то там пранаямы, техники быстро делать. Нет, он понимает, что если такое возникло, значит, либо оскорбление какое-то было совершено где-то, да, либо человек какое-то насилие проявил в каком-то моменте, либо что-то по карме пришло, либо загордился человек там. То есть он понимает, что если вожделение пришло, ложное эго усилилось, там по разным причинам оно может быть, он просто пытается найти решение. Вот. И по милости Бога, то есть к нему все приходит. А просто вот такое, вот эти тренинги такие в гуне страсти, научитесь там что-то там контролировать свою жизнь, всех окружающих там, Бога контролировать, сами станете Богом. Вот, это не гуна благости, к сожалению, или к счастью. То есть очень важно вот этот момент тоже отмечать, когда мы о чем-то говорим. То есть мы здесь не учимся прям вот так вот в этом смысле контролировать эмоции. Мы изучаем законы, по которым они работают. И зная эти законы, мы сможем, так скажем, более легко выходить из каких-то ситуаций. Все равно негативные эмоции у всех будут. Это неизбежно. И задача не стоит в том, чтобы их полностью научиться контролировать. Задача стоит в том, чтобы научиться видеть, как это все работает. И когда, там, например, машина сломалась, вы приезжаете к механику, он не говорит: сейчас я вот там сейчас пальцем щелкну и все сделаю. Он говорит: да, сейчас будем смотреть, разбираться, что как, такое, а вот там здесь что-то сломалось, там нужно поменять, это поменять. И то же самое каждый из нас в своей жизни, он увидит эти вещи, что ему просто, он увидит, на чем ему надо поработать, потрудиться, и тогда его эмоции, они поменяются. Но сегодня мы будем изучать очень интересную технику, очень практичную. Вот. Я поэтому начал говорить, что ее тоже можно как бы рассмотреть так, что я сейчас научусь контролировать свои эмоции. Она очень действенна. И важно не гордиться, вот, если мы как бы научимся, если мы научимся извлекать из нее результат, она проверенная временем, вот, она на стыке, так скажем, западной медицины и восточной, в данном случае китайской медицины. Вот мы сегодня будем о ней говорить. Это называется техника эмоциональной свободы, TES, или Emotion Freedom Techniques. То есть это американец один, я в 90-х годах разработал. Он изучал там всякие вот эти китайскую медицину, акупунктурные точки всевозможные. Параллельно с аюрведой это вот марма-терапия, да. Только, ну, мы не будем сегодня, конечно, никакие иголки там применять. То есть у нас будут простые вещи. То есть это как некое воздействие на марму или, ну, простукивание определенных точек в теле. Вот, я даже посоветую какие-то книжки, потому что, ну, так сложно, конечно, объяснить без рисунков, потому что эти точки на теле, но, в принципе, я объясню, будет все понятно. И, да, вспомним, что мы говорили в прошлый раз. То есть в прошлый раз мы говорили про технику випассана, то есть это буддийская практика. Она, не сказать, что она сильно там как бы духовная, это просто вот работа со своим тонким телом, со своей психикой. То есть там супер духовного что-то сильно в этом нету. Если мы это делаем для Бога, то тогда только это становится духовным, потому что там демоны какие-то, другие разные живые существа с разными целями, они тоже могут эти делать практики, у них будет тоже результат положительный. То есть у них появится определенная сила, энергия, которые они направят, скорее всего, на какое-то нехорошее дело и тем самым себе больше проблем еще создадут в будущем. Вот. Человек, который для Бога это все делает, велика вероятность, что он правильно использует эту энергию, которую он получает в результате практики. То же самое здоровье – это определенная энергия, да? Эмоциональная какая-то вот такая заряженность, позитивность. Это все тоже результат того, что человек правильным образом живет, что он движется в правильную сторону. Если у нас в жизни много отрицательных эмоций, у нас много сложностей со здоровьем, то, скорее всего, это знак того, что, ну, что что-то не туда мы движемся, и знак того, что нам нужно как бы искать суть ответа на определенные вопросы. Либо, ну, нам в жизни так. Обычно вот человек, он интересуется какими-то истинами, не иллюзиями всевозможными. Научитесь контролировать свои эмоции, это иллюзия. Никто не может их контролировать, потому что это оно все происходит по определенным законам. И внешне даже на какое-то короткое время может показаться, что человек научился там, ходит, всех обучает, но это все иллюзия. Человек рано или поздно разочаруется в этом. Так же, как и в других вот видах счастья, там, как мы говорили, когда человек для себя живет, все это человек рано или поздно разочаровывается. Каждый это знает под старость лет, то есть все понимают, что какую-то глупая жизнь какая-то для себя прожита, бестолковая. Вот. И некоторые даже и не задумываются, у них даже такого представления нет, они полностью вот в этой иллюзии своей находятся. Вот, и это даже неплохо, когда у человека тяжелые эмоции какие-то. Например, я вот ехал там в поезде, и мне вот одна женщина православная попалась, она уже в возрасте. Вот, и она мне рассказала, как она пришла в православие. Вот, то есть у нее очень была тяжелая семья, там матери она не нужна была, то есть с детства она пила, курила. То есть там муж там чуть ли не повесился, ну, то есть повесился, там какие-то вообще убийства, там вообще что-то страшное там. То есть она сама пила, курила с 15 лет. Вот, и потом где-то вот, лет 5 назад она, ну, она всегда знала, говорит, что Бог есть, но вот как-то что-то не доходило дело до этого. А потом она все-таки решила там начать молиться, ходить в церковь, когда уже вот она прям рассказывала, как она попала в адские планеты. Она рассказывала, что вот так же, как в ведах все описывается, что там она видела какую-то женщину, там ее какие-то страшные существа, там об деревья ее как-то вот брали за руки, за ноги, и об деревья ее, так скажем, ударяли. Ее тело рассыпалось, потом оно опять снова собиралось. Вот, и она говорит, я подумала, что это за, ну, как бы за блуд, что называется, да, то есть когда люди не хранят верность, там, семейную и так далее.
И в Ведах то же самое описывается, что то есть в адских планетах люди, то есть не людям, а живому существу дают тело, которое ну, не умирает, потому что нужно, чтобы оно испытывало страдания. Наше тело там его там, пристрелишь, там чем-нибудь проткнешь, и человек теряет сознание, умирает, то есть он сильно не страдает. А чтобы страдать, нужно такое тело, которое испытывает боль, но не разрушается. Вот, и там вот такие процессы происходят, то есть, и она вот побывала там, прям воочию это все ощутила, вот, и там что-то вот у нее там прошел такое переключение, и она вот сейчас прям вот с ней разговариваешь, и видно, что у человека такой духовный стержень, вот, там то, что вот нужно развиваться там, то есть, ну, конечно, есть какие-то, может быть, небольшие там привычки такие не самые лучшие, но как бы впечатление очень хорошее, у человека очень такой богатый духовный опыт, очень большая вера вот в молитву, она там отмаливала вот своих там родственников, вот этих вот, так скажем, различных людей, которые участвовали в ее жизни, доставляли ей какие-то беспокойства, страдания, проблемы, она их отмаливала, и Бог ей показывает, что эти люди меняются, то есть они живы, они тоже там бросают курить, пить, у них как-то жизнь налаживается. Представляете, это, то есть, ну, это серьезный опыт у человека. И это самые большие чудеса, там кто-то думает, что там Иисус ходил, там исцелял что-то, это как бы чудеса. Нет, вот эта женщина, она курила 45 лет, и бросила, вот 5 лет назад бросила курить, представляете, то есть с детства женщина, то есть ладно, там мужчина еще, там еще может там, ну курил там 5-10 лет, а она 45 и женщина, и еще и пила, то есть женщине вообще тяжело, если у нее вот эти привязанности есть, ей очень тяжело избавиться, а у нее как бы все это, все, то есть как бы говорит, ну Бог убрал вот эти вещи, там, говорит, сейчас остался у меня грех осуждения, вот. Ну, в общем, интересно так. Говорит, то почти, вот, почти забрал, надо еще там потрудиться, поработать. То есть это настоящая вот внутренняя жизнь, такая глубокая. Женщина очень хорошая, она всем помогает, там, всех покормить хочет. То есть видно, вот человек получил вот этот духовный опыт определенный. Она увидела, что вот эта вот иллюзия, которая у нас у всех на глазах, что вот надо просто жить для себя, там, работать, что-то растить детей, ездить. Вот что это все глупости. Есть что-то более глубокое. И на эти вещи ее сподвигли вот какие-то тяжелая жизнь, то есть довольно тяжелая, там такие страшные гуны, гуны невежества, смерть, там, пьянство, какие-то наркомания, кражи, там, насилие всевозможное. Хотя нам кажется, что это плохо, страшно, да, но это тоже на самом деле часть Бога, вот все самое ужасное, все самое страшное, это тоже является частью Бога. Не то, что Бог, он там страшный, плохой, нет, то есть это все входит в, как бы, в планы Бога, то есть это все входит в создание, нет ничего такого, что не было под контролем Бога, что не было бы с его дозволения. Какое-то живое существо хочет насилие другому причинить, это тоже все с дозволения Бога. И если у нас вот это понимание есть, не теоретическое, а вот через молитву, через духовную практику, то как бы у нас все совершенно другие эмоции возникают, то есть у нас совершенно другое видение. Но для этого человек должен трудиться, он должен, ну, совершать определенный труд, то есть вот она там молитву читает все время, там у нее там 3 каких-то молитвы, и говорит, Бог ей прям открыл смысл этих молитв, там, то есть не просто вот там внешне что-то там бубним, а вот прям глубокий смысл, и она видит как бы могущество этих молитв. Потому что она молится за других людей, и она видит, как у них жизнь изменяется. Вот. И вот это самые настоящие чудеса, которые, ну, каждый человек, каждому доступны, они вот происходят через духовную практику. И не важно, какая это традиция, там, православие или еще, важно вот это сознание. Потому что сознание духовного мира – это вот это бескорыстие, когда человек ради других ну, идет на какие-то жертвы, то есть что-то помогает, он живет счастьем других. А сознание материального мира, когда каждый хочет жить для себя. И самое яркое такое проявление – это гуна невежества. Когда человек, он просто вот, должно быть все по-моему, все негодяи, я тут лучше всех все знаю, там, поэтому надо всех осуждать, ругать, критиковать. потому что они все как бы не подчиняются моим указаниям, я же Бог здесь, все должно быть по-моему. В Гуни-страсе человек немного интеллигентнее, порядочнее, он как бы старается не мешать другим жить, но при этом для себя живет. Человек Гуни-благостью, он уже понимает, да нет, это все несерьезно, то есть как-то жить для себя, какие-то эмоции дурацкие все время, гнев, раздражение, там, зависть, вожделение, еще что-то, гордость. Надоело все это, что-то другое хочется, каких-то других эмоций. И человеку уже так эмоции благодарности, чувство долга, эмоции какой-то вот такой ностальгии, какое-то вот чувство справедливости, что все под контролем Бога, чувство красоты, такой эстетики определенной приходит. И в основном вот гениальные люди, какие-то всевозможные писатели, актеры, там, музыканты, они вот эту вот нотку, у них есть вот эта благостная нотка, то есть они видят вот эту красоту, эту любовь Бога, вот, которая проявляется через разные явления в этом мире, и они ее тоже проводят, так скажем. И поэтому мы тоже привлекаемся вот талантами, там Пушкин, например, да, красиво, хотя, может быть, он супер там гениальным человеком не был, вот, точнее, супер духовным человеком не был, гениальным он был. Вот, там, может быть, он там сильно как-то не молился, но у него какой-то вот такой талант, вот это проблеск гуны благости там, с прошлой жизни, с каких-то прошлых его поступков он был. То есть некий талант, он всегда от Бога. То есть это всегда, ну, так скажем, через духовную энергию происходит. То есть какая-то вот грань души его, она была вот так вот проявлена. И всех это очень сильно восхищало, всех это радовало. Так же, как Олег Геннадьевич, вот он говорит, что почему мать любит ребенка? Потому что она видит, ну, душу, как бы видит вот эту красоту его души. То есть Бог ей показывает, поэтому она привязывается к ребенку. То есть она не привязывается просто вот к этому там, мешку с костями, там, с кровью, с какашками. Там. В этом ничего привлекательного нету. Веды называют это первоэлементы, да, и все из этих первоэлементов все состоит, деревья там, вот все внешнее, что мы видим, но красоту всему этому придает вот другая энергия, более тонкая, то есть так же вот, как там ученые изучают квантовую физику, и все знают, что вот ядерная энергия, да, там ядерная бомба, там в этих маленьких частичках там очень огромная энергия сконцентрирована.
Почему-то пропал Алексей, сейчас мы ему перезвоним и продолжим наш замечательный, интересный эфир об эмоциях. Вы пропали, Алексей, мы решили вам перезвонить.
Спасибо, да. Неполадки были. То есть так же, как человек, вот он изучает ученые квантовую физику, то есть это физика очень маленьких частичек всевозможных, да? То есть атомов там их и еще меньше какие-то там протоны, электроны. И вот эти вот самые маленькие частички очень тонкие, вот очень незаметная энергия, да, она обладает очень большим могуществом, так же вот как ядерная бомба. Но это все равно материальная энергия. Это называется первый элемент там, огня или воздуха. То есть веды называют вот это вот такая энергия, которая, ну, не имеет такой вот прям ощутимой физической оболочки. И на самом деле мы мир не видим его глазами, чувствами. Да? То есть мир он гораздо глубже, гораздо разнообразнее. Мы не видим там бактерии, которые все в этом мире создают. Нефть бактерии создают. В нашем организме бактерии очень важны. Там всевозможные полезные ископаемые, все это жизнедеятельность бактерий. Мы этого все не видим. Мы видим там деревья, там облака, то, что нам положено видеть. Мы не видим эти атомы, какие-то электромагнитные волны. То есть, а пространство, мир, он насыщен очень сильно. И когда мы, так скажем, наше сознание становится более чистым, мы можем видеть вот эти тонкие энергии, поэтому там вот эти первоэлементы в ведах описываются. То есть это когда сознание очищено, оно уже видит вот эти тонкие связи, тонкие энергии, которые сейчас нам не может немного непонятны быть, но в принципе, если их поизучать, то всем понятно, все станет обычно. И вот эти самые такие тонкие энергии, это они, ну, как бы одни из самых тонких, это вот энергия разума, там, ума, то есть это все тонкое тело, ложное эго. И человеку очень важно научиться различать эти вещи, и тогда вот он поймет полностью, как работает вот этот механизм эмоций. То есть он не сможет его контролировать, потому что эмоция – это реакция на определенные вещи. Это как бы неконтролируемая такая вещь, это как бы это контролируется Богом, эти вещи. То есть есть определенные законы, по которым они работают. И человек, он может как бы в этих законах, он может уже там понимать: ой, сейчас надо вот так поступить, ой, вот такая эмоция, значит, то-то, то-то, о, вот такая эмоция, нужно посмотреть, а правда это хорошая эмоция или это какая-то нехорошая эмоция. И человек таким образом, он становится более осознанным, более разумным, потому что эмоции есть материальные в гунах природы. Лучше, конечно, гуна благости, она очищает, просветляет живое существо, дает счастье, знания. Все остальные гуны, то есть гуна страсти, хочу контролировать все, оно человека запутывает, человек разочаровывается, становится несчастным. Гуна невежества, вообще человек просто деградирует и катится в адские планеты. Вот как я рассказывал, вот эта бабушка, которая мне рассказала, как она побывала на адских планетах. Вот, это вот гуна невежества. Там выпивка, ссоры, драки, там какие-то вот, то есть такая тяжелая жизнь, какая-то страшная такая, наркомания, там, убийство, обман, кражи, вот это все, это гуна невежества. Страсть — это человек, вот, хочу добиться успеха, там, я хочу того, хочу этого, хочу туда, хочу сюда, хочу такой телевизор, другой телевизор, там, ну, в таком формате. Человек, в принципе, ну, он все равно рано или поздно из гуны страсти попадает в его невежество, но гуна страсти позволяет человеку оставаться человеком. Вот, потому что какой-то оттенок гуны благости там есть, что он старается не причинять по возможности больших страданий другим. Какой-то элемент бескорыстия у него все-таки есть. Даже демоны, там Гитлер, да, там еще кто-то, они какие-то вещи для своего народа там хотели. Они как-то это приукрашивали какими-то благими деяниями, что вот для вас там, для блага всего мира, там мы что-то сделаем, да, то есть какой-то элемент, так скажем, бескорыстия был, хотя он, конечно, очень странный. Вот, нежели когда полное невежество, просто там алкоголик для себя живет, там, или наркоман, то есть это крайняя стадия, это вот как дерево, и он превращается в такое дерево, то есть зачем такому живому существу сознание? Просто он может быть деревом каким-то, вот, который просто инертно находится. И то же самое есть в духовном мире. То же самое есть разные отношения с Богом. И вот это называется шанта-раса. То есть это такое нейтральное отношение с Богом. И вот там в духовном мире там все обладает сознанием, говорится в Писаниях. И, например, вот у тех, у кого нейтральное отношение с Богом, они вот могут принимать там формы деревьев, там, в этом духовном мире, там, каких-то птиц, да, то есть они как бы сильно не вступают еще в отношения, они вот как бы нейтрально относятся, ну, там, хорошо, то есть относятся как бы с уважением, с благодарностью, с почтением, такая шанта-раса, то есть называется. Вот, и они как бы разными декорациями выступают, потому что в духовном мире там все состоит из сознания, даже в материальном мире мы тоже говорили, что все из порождения сознания, покрытая гунами, то есть по факту ничего не существует, кроме сознания. Вот. И святые люди, они тоже это видят, что все пронизано какими-то личностями, управляется, нету никаких там пустот, каких-то пустых мест, каких-то камней там летающих вокруг Земли или вокруг Солнца, каких-то глыб там больших планет пустотных, у которых нет никакой жизни. Это все ограниченное восприятие человека. Веды говорят, что как бы Вселенная наполнена жизнью, различными цивилизациями и так далее, все это. Ну, у Бога нету как бы каких-то недостатков его творения, пустот, каких-то ненужных мест, так же, как в организме тоже нету ненужных органов и так далее. Вот. Ну ладно, перейдем к нашей технике. Значит, первое, что нужно нам понять, это то, что как описывают возникновение эмоций вот эта техника эмоциональной свободы или Freedom Emotion Techniques. То есть у человека возникает травмирующее воспоминание, которое возникло в результате какой-то травмирующей ситуации. Может быть, это в детстве, может быть, это на работе, может быть, это прямо сейчас. или это будет в будущем, или это было в прошлом, да, не имеет значения, мы говорили, для ума, какое время, то есть важно вот какие доводы внутри, какой диалог происходит, на что ум настроен. Это травмирующие воспоминания, они создают определенный сбой в энергетической системе тела, то есть в тонком теле, так скажем, в определенных каналах там тела, они создают определенные блоки, там сбои, всевозможные, человек испытывает негативные эмоции. То есть это эмоции в гуне страсти и в гуне невежества. А благостные эмоции, они наоборот, так скажем, убирают всевозможные блоки, они поднимают человеку сознание, развивают его психику, и у него появляются более позитивные эмоции. Вот, то есть такая цепочка. И сегодня мы будем просто, я буду рассказывать, что нужно делать, то есть по факту просто алгоритм действий, да, который нам нужен. И то есть вот эта вот практика, она должна быть нацелена на определенную какую-то ситуацию, на определенную какую-то проблему. То есть мы этой практикой мы не решаем сразу груду проблем, мы настраиваемся, например, на определенную ситуацию, на определенную эмоцию. И некоторые ситуации, они бывают достаточно сложные. Там у человека может быть много негативных эмоций, много каких-то аспектов этой проблемы. Их нужно по очереди решать, разделить на какие-то составляющие. И вот этой техникой, позже вы поймете, по очереди их, так скажем, нейтрализовывать. И чем мы детальнее разберем проблему, тем будет легче ее разобрать, например, то есть легче ее проработать. Например, там, я не знаю, там, например, я, например, боюсь выступать публично, да, с речью, допустим, страх у человека. Вот, он как бы раз ее разбивает. То есть человек боится принять себя, он боится ошибиться, боится осуждения других, да. Вот, и вот можно все это разложить, расписать на листочке. И, например, или там в детстве он как где-то там читал стишок, ему сказали, фу, там это все плохо. То есть вот это вот еще накладывается туда, тоже с этим нужно поработать. И мы, например, берем просто обычную эмоцию страха. Я боюсь выступать, да, то есть у меня страх, меня сковывает. Все, и мы на этом концентрируемся, мы обозначаем у себя в сознании эту проблему. И прежде чем приступить к самой практике, ну, она тут не сильно простая, как в принципе простая, но вот чтобы запомнить, нужно будет, скорее всего, книжку посмотреть. Ну, те, кто записывает с ручками, в принципе, вы сможете это сделать, просто прослушав эту лекцию. То есть вначале вы прямо вот вспоминаете эту травмирующую ситуацию, травмирующую эмоцию, которая вот там у вас есть где-то внутри, и оцениваете ее по шкале от 1 до 10, то есть насколько она сильная, просто вот сами для себя внутри, вот насколько сейчас она сильная, там, допустим, сейчас она там на 7 баллов вот, по 10-бальной шкале, вот это вот, просто вы представляете, входите в эту ситуацию, в эту эмоцию, в это событие и замеряете, так скажем, внутренним таким своим субъективным видением, все, вы обозначили вот эту проблему. Дальше мы идем к тому, что у нас должна быть определенная настройка, которая создает определенные вещи. То есть она звучит так. Ну, это стандартная, можно придумывать другие. Но стандартная вот у автора она звучит так. Хоть у меня и, например, сильный страх выступления на публике, да, но я глубоко, можно даже без «но», я глубоко и полностью принимаю себя. Глубоко и полностью принимаю себя. То есть я вот смотрю, у меня есть этот страх, вот эта какая-то эмоция сильная, будоражащая меня. Я полностью и глубоко принимаю себя. То есть я вот, так скажем, принимаю себя таким, какой я есть. Ну, такая простая фраза. Фраза такая, настройка будет у нас. Или можно там что угодно. Хоть у меня есть хоть у меня там болит голова, даже хоть я ложусь, злюсь на своего отца, там, у меня там боли в шее. То есть эта практика, она даже помогает от физических болей, но мы не будем сейчас на этом концентрироваться. даже излечивает болезни, там даже такие какие-то порой даже неизлечимые, разные чудеса там описаны автором. Вот, это действительно так, то есть это не какие-то сказки, техника довольно известна. Вы можете в Ютубе найти ее, там посмотреть видеозаписи какие-то, все этого полно, особенно на иностранных сайтах. То есть вы поняли, да, я принимаю себя, хотя у меня есть страх публичных выступлений, я глубоко и полностью принимаю себя, вот. Хотя у меня там, меня мучают ночные кошмары, я глубоко и полностью принимаю себя. То есть это любые, в том числе не только эмоциональные какие-то проблемы, это также психологические расстройства, всевозможные, там неврозы, депрессии. Просто депрессия – это когда у человека там уже целый комплекс проблем, и ее нужно разбивать. Например, ночные кошмары, то есть любые какие-то психологические недомогания. Вот. Или я там боюсь змей, там, или лягушек каких-нибудь, там, мышей. Вот. Можно с депрессией поработать, но лучше ее разбивать там, на составляющие. То есть вы поняли, хотя там, я боюсь... У меня есть страх публичных выступлений, я полностью глубоко принимаю себя. Вот. И вот эта фраза, то есть мы запоминаем, она нам будет нужна. А дальше мы идем по точкам. То есть нам нужно сначала активировать определенную чувствительную зону. Мы сейчас не будем углубляться в то, как это работает. Это просто я опишу технику, которую каждый сможет попробовать без углубления в теорию, потому что это китайская медицина, там первые элементы, там всякие меридианы, то есть это долго будет все. Чувствительные зоны находятся у нас на руках, они парные, две точки, и на груди. То есть мы начнем с груди, это вот у вас есть еремная ямка под шеей, да, под щитовидкой, еремная впадина такая. И вот вниз от нее около там 7,5 сантиметров, то есть примерно там где-то 3 дюйма, это примерно 7,5 сантиметров. Вниз вы отступаете, вот, и также 3 дюйма вправо и влево, примерно вот вниз, то есть к животу от еремной впадинки вот это. Крайне. И вправо или влево. И у вас там будет эта область, и это чувствительные зоны. И нужно повторять вот эту аффирмацию, как мы сказали. То есть, хоть я испытываю там, страх публичных выступлений, например, я полностью и глубоко принимаю себя. Неважно с какой, то есть не обязательно даже с двух сторон тереть. Вы можете любую сторону выбрать. Либо правую, либо левую, кто как хочет. То есть, мужчины могут правую, женщины могут левую выбирать там. Как вам нравится. То есть это значение не имеет, достаточно одну сторону. То есть вы, например, просто растираете. Вот. Можете постукать потом по ней, по этой чувствительной зоне. Аккуратно, чтобы не было сильных болей. Вот. Следующая точка, автор ее называет удар каратиста точка. Вот. Точка каратиста удара. Вот. Она находится на внешней части кисти, да, вот как каратисты вот бьют, там кирпичи разбивают вот этой стороной, да, или там доски разбивают рукой, вот это возле мизинца внешний край кисти, так скажем, внешний край ладони, и точка находится примерно вот где-то, ну, от мизинца вниз где-то, ну, там где-то, может быть, 3-2,5 сантиметра. Вот, просто и по этой точке мы простукиваем пальцами. Палец средний и указательный. Вот, и мы вот, ну, можно 7 раз. Автор советует 7 раз. Хорошее число, мистическое такое. Вот, с тонким миром связано. Вот, ну, с отречением, с духовностью тоже связано. Вот, то есть 7 раз постукиваем по этой зоне. Можно обойтись просто только вот этими зонами на груди. Можно вот этой... точка удара каратиста, точка каратиста, так называемая, под ладошкой, где вот разбивают кирпичи, так скажем, вот там вот просто простукать пальчиками, указательным и средним. Повторяю вот эту аффирмацию, то есть это, может быть, займет где-то секунд там 10-20, не больше.
там сильно не нужно это, там долго на этом застревать. Следующее у нас идет определенная последовательность точек на теле. Начинается она с макушки головы, то есть вот самая верхняя точка головы, так называемая там темечка. То есть там вы простукиваете, вот здесь мы уже чисто только простукиваем везде, здесь уже нет никаких поглаживаний, просто легкое простукивание костяшками пальцев, указательным и средним. 7 раз, то есть по внешнему вот этой, по родничку там 7 раз, ну, важно запомнить последовательность, там 14 или 13 точек там, то есть не так важно. Но последовательность важна. Дальше у нас следующая точка идет, она называется начало брови. То есть это вот там, где у вас начинается бровь, ближе к переносице, с этой стороны, да? Бровь начинается и идет в сторону. И вот в том месте, где она начинается, вот там, то есть есть две точки справа и слева. Опять же, выбираете, какая вам больше нравится, и простукиваете ее 7 раз. Вот, при этом тоже важно вот эту фразу повторять, можно вслух ее отчетливее, как бы погружаясь в смысл ее и как бы практически выполняя ее, то есть понимая, помня эту эмоцию определенную, вы простукиваете 7 раз начало брови, вторая точка, да. Далее идем, потом у нас идет край глаза, то есть это точка, вот там, где у нас как бы край глаза, который возле уха, да, находится. И прямо вот на вот этом краешке посередине, да, вот где сверху идет линия, снизу они пересекаются. Вот в этой точке мы тоже простукиваем. Там могут быть даже болезненные ощущения, ничего страшного, там вреда не будет никакого. Ну, до боли не надо, там помягче старайтесь, чтобы сильный дискомфорт у вас не был. Вот там постукали 7 раз, опять же проговорили там эту фразу. Ну, может быть, тяжело сначала будет, 7 раз считайте, простукивать. Следующая точка идет, она прямо под зрачком находится, примерно там, может быть, ну, то есть, вот эта костяшка, где у вас под глазом, краешек костяшки снизу прямо под зрачком, по центру зрачка, и там костяшечка, вот эта впадинка, да, такое ребро на черепе, вот там вы постукали тоже, прямо она под глазом, под зрачком. Вот это нижнее веко такое, костяшка там, где заканчивается, начинается впадина глазная. Вот там простукали. Это у нас 4-я точка. Вот опять же, справа и слева она есть, то есть выбирайте любую. Но если вы уж начали, допустим, с верхней части правую, то вы идите по правой тогда стороне. Вот если начали с левой, то тогда по левой идите, лучше так. Следующая точка, она находится у нас прямо под носом, между носом и верхней губой. То есть прямо примерно по центру, там не промахнетесь, расстояние не сильно большое. Также 7 раз просто легкими постуками, костяшками пальцев, вот этими вот последними фалангами пальцев, да. Потом следующая точка идет у нас под подбородочком. Это у нас уже 6-я точка получается. То есть она находится между нижней губой и между подбородком. Примерно вот если вы натянете нижнюю губу, то есть ее как бы внутрь затянете и натянете на зубы, так скажем, и зубы у вас как раз упрутся вот в кожу там, где эта точка. То есть она между губой и подбородочком. И вот там тоже вы ее простукаете 7 раз, проговаривая определенную аффирмацию или настройку, о которой мы говорили в начале. Вот, следующая точка, она называется там, как бы, начало ключицы. То есть это примерно вот от еремной ямки, вот этой же, да, которая у нас под щитовидной железой там, вы отступаете вниз 2 сантиметра и вправо или влево 2 сантиметра, там примерно начало ключицы будет у вас. Вот, и тоже справа-слева парная точка, вы ее простукиваете также 7 раз. Значит, следующая точка, это у нас, она идет под рукой, ну, другими словами, под мышкой она находится. То есть это примерно 9 сантиметров от подмышки вниз нужно спуститься.
и также простукать, оно находится вот на боковой части тела, то есть прямо под рукой или под мышкой. Ну, больше под рукой, потому что оно ниже подмышки на 9 сантиметров. Опять же, точка парная, справа или слева вы и простукиваете ее 7 раз, проговаривая определенную информацию. А эти точки – это нади. Это определенные каналы, которые как бы пересекаются, вот на поверхность выходят, и там определенное энергетическое воздействие можно оказывать, и даже вот этим простукиванием мы оказываем довольно мощное воздействие. Есть также другие нади, до которых сложно добраться, они имеют там определенный выход в внутренних органах, вот, поэтому мы берем сейчас поверхностные какие-то вещи. Значит, под рукой точка у нас была после ключицы, да? Следующая точка у нас идет, как бы, оно, у мужчин оно прямо под соском находится, примерно где-то 2 сантиметра вниз от соска. Вот там простукивание справа, слева. У женщин эта точка как бы находится, вот где у нее начинается нижняя часть, вот этот нижний край молочной железы, да? То есть грудь может свисать немного и закрывать эту точку. И оно как бы под грудью, то есть нижняя часть, то есть под соском, потому что сосок может быть ниже у женщин, точка другая будет. А вот именно где вот молочная железа заканчивается, нижний край полуокруглый такой, и вот там тоже 2 сантиметра вниз и простукать там у женщины. Так, значит, следующая точка, они идут уже на пальцах, это будут последние точки, идут на пальцах. Вот, то есть точка на большом пальце, значит, у основания ногтя, она находится как бы с внутренней стороны. Вот, то есть, как вам сказать, с внутренней стороны, вот со стороны пальцев, то есть не с внешней стороны, а вот там, где пальцы идут, и возле основания ногтя, то есть она смещена в сторону. Вот там вы тоже простукиваете, тоже так двумя пальчиками, другой руки костяшечками. Потом идет указательный палец, то же самое, то есть ближе к, то есть здесь уже ближе к большому пальцу у нас с вот этой стороны. Сейчас, секунду. Да, ближе к большому пальцу, здесь тоже она смещена сбоку, да, то есть это как бы получается сбоку пальца, ближе к ногтевой фаланге, вот эта точка. То есть вы там сильно не промахнетесь, у вас пальчики большие, вы все равно по ней попадете там. То есть у нас указательный палец сбоку, под ногтем, вот точка определенная. То же самое средний палец, как бы со стороны большого пальца. Со стороны большого пальца. То же самое возле ногтя, у основания ногтя. Потом пропускаем безымянный палец и на мизинце то же самое. Вот это со стороны большого пальца сбоку, возле ногтя, у основания ногтя, вот там вот эта точечка. Мы ее простукиваем. Так, то есть прошлись мы по этим всем точечкам. И потом опять мы возвращаемся к точке каратиста, так называемой, да, под ладошечкой. То есть, когда мы все простукали, опять под ладошечкой мы простукиваем вот эту точку, где каратисты, где разбивают кирпичи, ломают там деревянные колышки какие-то. Вот, то есть это под мизинцем точка где-то вниз, там на 2,5 сантиметра. Вот основание мизинца по внешней части ладошки со стороны мизинца, боковой вот этой грани. Вот, простукали, и опять же все это время мы повторяем вот эту установочку определенную, да, то есть мы помним эту проблемку, которая у нас есть. Не всегда, конечно, нужно прям так часто повторять, но ничего страшного от этого не будет. Вот. Просто некоторые могут упускать из виду, отвлекаться на что-то другое, тогда проблема как бы не будет решаться, важно ее обозначать все время в психике, в нервной системе. И Следующая точка, которая нам нужна, она называется точка связки. Она находится с внешней части ладони, со стороны пальцев, внешней части, между безымянным и мизинцем. Вот, то есть, вот эти, между этими двумя пальчиками, там у нас получается как бы линия такая. Между этими двумя пальцами у нас есть костяшка с внешней стороны, да, на ладони. Вот эти костяшки, которые каратисты тоже ими ударяют, когда сжимают кулак. И между костяшкой мизинца и безымянного пальца вот проведите такую линию. И от этой линии в сторону запястья, перпендикулярно этой линии, нужно тоже отступить где-то 1,3 сантиметра. То есть там примерно полдюйма. То есть 1,3 сантиметра. То есть примерно не более 1,5 сантиметра. И там будет точка, как бы такой треугольник получается между костяшками и этой точкой. Вот, то есть одна костяшка безымянного, один угол, костяшка мизинца, другой угол, и вот эта точка третий, то есть перпендикулярно этой линии. Вот там будет треугольничек такой, равнобедренный он получится, называем, с геометрией. И вот это у нас точка связки, мы сейчас по ней тоже будем на нее воздействовать. При этом нам нужно будет делать некоторые еще манипуляции глазами. Вот, это будет последний такой какой-то, это даже менее сложный, чем предыдущий этап. И там связка это состоит из девяти действий. Что вам нужно делать? То есть вам нужно закрыть глаза и при этом вот воздействовать на эту точку, как опять же вы хотите, с правой, с левой стороны, постукивая пальчиками. Сначала закрыть глаза, потом просто открыть глаза, максимально перевести глаза вправо, вниз, не поворачивая головы, то есть что называется до упора, да, вправо и вниз потом. И оказывая действие на точку связки, вот эту, которую я сейчас объяснял. А потом максимально перевести глаза влево до упора, вниз, да, не поворачивая головы. Вот. Потом сделать глазами круг, как будто вот в центре носа циферблат, и он такой большой, да, то есть центр циферблата, ось циферблата. И вот, вот так вот по часовой стрелке там прошлись глазами. И потом то же самое, но против часовой стрелки сделать. Пройтись глазами. А потом напеть там пару секунд какую-то песенку. Вот, это уже, ну, как бы это уже западное сюда включение идет. То есть это работа полушария определенная. Работа мозга здесь включается, она через зрительный анализатор здесь включается. Мы не будем, опять же, я сейчас не буду сильно долго углубляться в процесс, механику эту. Просто обсуждаем сейчас алгоритм. То есть напеть 2 секунды песенку, там, здесь автор предлагает Happy Birthday, там, to you, может быть, многие знают. Ну, то есть там любую можно, там, я не знаю, там, какую-нибудь Аллу Пугачеву или что-то, ну, что-то благостное желательно. Можно молитву какую-то там спеть. Что хотите. То есть именно вот такую творческую какую-то желательно. А потом пару секунд там пропели песенку, да, потом быстро сосчитать от 1 до 5. То есть как бы пропели песенку, быстро переключились. Это переключение полушарий здесь тоже. То есть с творческого на логическое, то есть одно полушарие, то есть рационально переключается на нерациональное и наоборот. А потом вы посчитали до 5 быстро, там 1, 2, 3, там можете листики какие-то посчитать или что-то там, или просто вот цифры.
И потом опять напеть песенку пару секунд еще раз, либо ту же, либо еще какую-то там, либо какую-нибудь молитву можете там красивую. Вот, и здесь вот очень важно эти действия не нарушать, потому что это здесь уже западная как бы идет вещь, там была восточная, она более гибкая, там система НАДИ, этих каналов, здесь уже западная, то есть здесь уже с работой мозга, здесь все рекомендуется довольно строго делать. И следующее у нас это после вот этой вещи, когда мы она у нас будет называться связка, да, то есть это вот эта точка на внешней стороне ладони между мизинцем и безымянным, вот этот треугольничек, который мы на нее воздействуем, опять же проговариваем вот эту настройку, хоть я там
у меня есть страх выступлений, публичных выступлений, я глубоко и полностью принимаю себя. Вот, то есть, или какую-то другую проблему, хоть у меня там болит голова, хоть меня мучают кошмары ночные. Вот, можно другие фразы придумывать, ну, об этом попозже поговорим. Мы сейчас просто, нам важно понять алгоритм, потому что времени у нас не так много, чтобы это все объяснить. Вот, после того, как вы сделали эту связочку, то есть глазами вы подвигали, поработали с полушариями, опять нужно повторить простукивание. Вот это вот простукивание вот этих там 14 или 13 точек. То есть, например, если там как бы вам неудобно, вы где-то в общественном месте, там женщины, да, там как-то вот там под грудь лезть, эту точку можно ее опустить. Также можно опустить точку вот эту на темечке, которая находится на верхней части. Можно ее тоже использовать, можно не использовать, ничего страшного нет. В одной книжке автор использует, в другой не использует ее. Вот, ну, не принципиально, то есть. Или если вы с человеком работаете, с женщиной, там, да, то не надо там под лифчик куда-то лезть. То есть, ну, то есть, в принципе, гибкая вещь, как бы. Здесь можно что-то ошибиться, не страшно будет. Ну, желательно все четко на первых порах делать. А, вот. И потом уже в конце, когда мы, то есть, еще раз напомним, повторим, да, из чего у нас состоит вся эта система. То есть, первое, это... То есть мы должны помнить, что причина всех отрицательных эмоций, она кроется в нарушении энергетической системы человека, да. Потом нужно понять вот как бы основную проблему и нацелиться на ее решение. То есть там какой-то страх, какая-то вещь у меня определенная, которая меня беспокоит. Потом мы должны произнести эту установку. Хоть у меня и там то-то, и то-то, и то-то, я глубоко и полностью принимаю себя. Это пока что стандартная формулировка. И одновременно массируем чувствительную область или вот эту точку каратиста. Или и то, и другое по очереди можно делать. Чувствительная зона – это то, что на груди ниже еремной впадины у нас на 7 сантиметров с половиной, на 3 дюйма. И вправо, и влево 7,5 сантиметров. Эту чувствительную зону массируем, либо точку каратиста массируем, либо и то, и другое. Потом у нас идет простукивание, последовательность определенная. Каждую точку по 7 раз мы простукиваем, да, как вот мы обсуждали сейчас, сверху вниз идем. Потом идет связка из 9 действий, то есть это с глазами. И опять же у нас включается вот эта чувствительная зона, точечка, да. А, вот, потом... Опять у нас идет эта последовательность из точек сверху вниз, там, которые на глазах, на теле, на руках. Вот. И в итоге все. Это один подход называется. Перед этим подходом я говорил, что мы сами эмоционально внутри вот как бы пытались оценить по 10-бальной шкале, насколько вот эта эмоция, насколько она сильна. И после этого сеанса, один круг вот этого мы сделали, и мы опять вспоминаем эту эмоцию, вот, пытаемся к ней вернуться, и опять по 10-бальной шкале пытаемся оценить ее, насколько она вот сильна во мне, вот эта негативная эмоция. И мы увидим обычно, что она стала ниже. Как правило, она там, например, была 7, может стать 3, 2. Но если очень сильная проблема, она может там, например, была 7, стала 5, там, ну, чуть-чуть как бы пониже, да? Или была 10, стала 8. 7. И после этого можно еще раз повторять эту технику. Как бы ограничений нет, можно полностью нейтрализовывать эти эмоции. Можно работать с различными болезнями, проблемами в этом плане. Просто нужно настраиваться на нее. И вот таким вот образом простукивать. А автор приводит очень много как бы, ну, ошеломляющих результатов, которые у него были. Так, ну вот, в принципе, и все, что это простая вещь, которую каждый может попробовать, неважно там, сильно он там разбирается в каких-то философских, духовных вопросах, да, то есть понимает он какие-то вещи, там не понимает, то есть это простая китайская техника, которую каждый человек может попробовать, испытать это, и отзывов очень много среди русскоязычных, среди, как скажем,
западных людей и довольно богатый опыт лечения людей тоже. Так, сейчас. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как автора зовут. Гэри. А, Крэг Гэри, да, вот он. То есть это американец в 90-х годах. Я просто хочу его книжку еще посоветовать. Автор Крэг Гэри. Гарри. Крэг Гарри, наверное, проще сказать. Крэг Гарри. По-русски так пишут. Хотя, может, из Гэри. Вот, и она называется «Техника эмоциональной свободы». Книжку вы можете спокойно скачать, потому что автор, он себе не ставит целью заработать деньги за счет какой-то там супер какой-то волшебной методики. Это одна из тоже его положительных черт. Этот человек, верующий в Бога, то есть он по образованию инженер, такая вроде материальная специальность, да, там какие-то вот механическая, там заводы всякие, еще что-то. Сам по образованию он инженер, но вот он начал изучать эти вещи, и он все думал, как помочь людям. Вот, и у него там есть тоже видео, где он говорит про Бога, там, про какую-то безусловную любовь и так далее, какие-то эмоциональные состояния возвышенные. Вот, то есть этот человек, в принципе, в гуне благости, и по его знаниям можно воспользоваться. И, в принципе, ну, я вам не предлагаю что-то недавно открывшееся, в принципе, с 90-х годов уже сколько там лет прошло. Ну, около 30 лет, как минимум, да, то есть, в принципе, эта техника живет, развивается в России, там тоже какие-то она имеет своих последователей. Я не предлагаю там сильно погружаться в эту философию, нет, просто мы можем взять на вооружение это знание, в принципе, это стык западной и восточной психологии, поскольку здесь применяется и в том числе и кинезиотерапия, там, то есть доктор там, я забыл, как его зовут, сейчас скажу вам, который, ну, изначально использовал эти методы, сейчас скажу, как его, Роджер Каллахан его зовут, то есть это на основе его методик, он на самом деле вот эти вот постукивания начал применять впервые. А Крэг Гэри, он просто уже это популяризировал и как бы конкретно оформил в определенную методику. И, как мы говорили, то есть методика также основывается на китайской медицине, на знании этих меридианов. В принципе, тоже все довольно авторитетно, проверено. Хоть не столетиями, конечно, проверено, но хотя бы 30-летним опытом самого автора и предшественников его определенных последователей. То есть довольно неплохая вещь, но это не панацея. То есть это не может заменить духовную практику. Это не может... Это я не предлагаю этим заменять также. Также самый автор об этом говорит. Там, традиционную какую-то медицину, да? Или там современную медицину. То есть нет, это не отменяет этой вещи. Это просто еще один инструмент, которым вы можете воспользоваться в какой-то тяжелой ситуации. И именно вам он может помочь. Но дальше вам нужно как бы эту энергию, которая у вас появилась, то есть куда-то направить в благое русло, то есть помогать людям, служить Богу и так далее, тогда вот все нормально будет. И вот в гуне благости Бог дает людям знания, как решать определенные проблемы. Когда человек находится в гуне страсти, в гуне невежества, у него нет знания, он создает еще больше проблем. Хотя, может быть, ему кажется, что он что-то решает, на самом деле он еще больше и больше запутывается. Вот люди в благости, к ним приходят определенные знания. Это может быть стык там, западный, восточный. Это может быть чисто западная философия, это может быть чисто восточная. То есть, находясь в гуне благости, человек находит вот эти связь с реальностью, работающие вещи, он их использует, и вот вы можете попробовать на себе. И я это связал с эмоциями, потому что техника так и называется, техника эмоциональной свободы, TES, или Freedom Emotion Techniques. Freedom – это свобода, emotion – эмоции, techniques – это техники. Вот, потому что вот эти эмоции, то есть мы сейчас говорим об освобождении эмоций, когда человек, он зациклен на определенной негативной эмоции, или она в нем осталась, и она сделала определенную трансформацию, то есть ему...
Снова пропал звук почему-то сейчас, еще раз перезвоним, И завершим наш эфир. Еще остались вопросы на данную тему.
Алло.
Да, мы снова вас слышим.
Угу. Интересно.
А, и снова вы пропали. Странно. Осталось немного времени у нас для эфира. Видимо, какие-то проблемы с интернет-связью.
Да, похоже, да. Надо будет другой интернет делать. Ну, в принципе, а на каком моменте я пропал, вот если...
Вы завершали свой рассказ об этой технике и объясняли, что она поможет нам делать.
Угу. Да, то есть она поможет нам освобождаться от ненужных деструктивных эмоций, от гордыни, там, от зависти и так далее. Ну, в принципе, это все может делать и молитва, как я в самом начале говорил. Просто есть определенные тоже техники, и Бог, он дает вот людям в гуне благости, которые, может быть, не сильно хотят вот связывать свою жизнь с Богом пока что. Ну, хотя бы вот такие техники, да, то есть просто механически они тоже работают, и в таких сложных ситуациях можем их применить. Опять же, если это применяется для служения Богу, это тоже можно назвать духовной практикой. Если мы для Бога там эту технику применяем, то все нормально. То есть важен мотив, для чего мы это делаем. И все, в принципе, вот то, что я сегодня хотел рассказать, вот эта вот техника, чтобы вы попробовали, посмотрели.
Спасибо вам, Алексей, за эти знания, которые вы нам транслируете. Как раз по поводу техники есть один вопрос. Вы сказали, что во время практики нужно повторять фразу «полностью глубоко принимаю себя». И если с «полностью» вроде как понятно, то «глубоко принимать» — это как?
Полностью, да, это означает, что у меня нету такого, что... Допустим, иногда люди, они боятся себе вот признаться в чем-то, да, то есть вот, ну да, у меня вот есть такое, но человек, он как бы выкидывает из своего сознания. Глубоко – это, в принципе, та же самая фраза, просто с другой стороны. То есть глубоко – это значит осмысленно, то есть что значит вот я принимаю себя. Вот, глубоко означает, что как бы... Это придает эмоциям, так скажем, ну и определенную глубину, определенную, как это сказать, то есть это больше активизирует вот эту сердечную чакру, вот это слово глубоко. То есть это как бы более эмоционально получается, более вовлеченно я принимаю себя, да, то есть я могу поверхностно, да, я принимаю себя вот на уровне ума, на уровне, да, да, ну я такой, ну и все, как бы, нет, а я вот прям сердцем как бы принимаю, да, вот эту фразу, то есть я прям, ну вот, это создает определенную эмоцию. Ну, сильно не вдавайтесь в эти подробности, то есть просто попробуйте эту технику. Можно совершенно другую фразу, например, придумать. Например, вы можете говорить, что хоть я там... У меня есть страх публичных выступлений. Например, можно говорить, я доверяю Богу, что Он мне поможет. Например, можно так делать. Или я... там то-то, как бы я знаю, что всем управляет Господь, там, да, вот такие вещи. То есть можно с Богом связывать, можно еще другие аффирмации делать там. Это просто предлагает автор, то есть, и когда это звучит на английском, там, deeply, да, то есть, как бы оно придает определенное эмоциональное такое, как бы, вот эту, ну, глубину, знаете, вот есть поверхностность, когда на уровне ума, а глубина вот deep, да, то есть это когда человек, вот он эмоционально, вот, например, вы читаете стишок, и вы можете поверхностно его читать, а можете как бы глубоко проникнуться, да, вот этим стишком и прям вот из сердца. И вот эта deep, глубина вот эта появится.
я надеюсь, понятно, да, о чем говорится, вот именно эмоциональная вовлеченность, то есть как бы в суть вы входите. Полностью это то, что я вообще вот принимаю себя со всеми своими потрохами, я не боюсь себе признаться, что да, там, у меня там есть такой-то недостаток, сякой, но я полностью принимаю себя, я не отвергаю, я не отрицаю никакую часть себя, то есть я говорю, да, вот я принимаю себя таким, какой есть, какой мне Бог дал меня, чтобы я был там, мои положительные качества, нехорошие качества какие-то. Я полностью себя принимаю, а глубоко это как бы в сердце эмоционально, вот так вот. Вот, то есть, ну, такое объяснение. Ну, если кому-то не нравится, вы можете попробовать сделать другую фразу, можете ее спросить, например, в этом или в следующем эфире, и мы обсудим, то есть, насколько она правильная, или в следующем эфире я могу, ну, можем обсудить, как это все работает, если это нужно будет, то есть, саму уже теорию, и, исходя из этой теории, там вы уже поймете, как правильно составлять эти фразы. Сейчас я думаю, что нет смысла углубляться, просто сильно не вдавайтесь в философию, просто вот попробуйте эти техники на себе, просто при эмоциях. Моя задача вот сейчас такая была.
Благодарю вас за объяснение. Еще один вопрос по поводу этой техники от Натали. Здравствуйте. При постукивании очень чувствительно и даже неприятно. Что это означает и что делать? Продолжать?
Да, то есть это может быть, скорее всего, там есть какие-то нарушения, если боль есть, то есть там есть определенные нарушения в этих каналах, в этих надях, и это чувствительные зоны, они должны быть чувствительны, то есть там будет ощущаться какое-то вот воздействие. Просто для начала делайте так, чтобы это не вызывало сильного, то есть постарайтесь мягче там ударять пальчиками, очень аккуратненько, потом это все пройдет через какое-то время, то есть если вы будете практиковать периодически эту вещь, использовать ее, то потом уже боли не будет, и это также будет иметь положительное воздействие на здоровье, то есть никакого отрицательного воздействия это не будет иметь, если у вас там нет нарушений, да. То есть нужно также, я не сказал, что да, нужно как бы понять, что в этих местах, где мы простукаем, там не должно быть каких-то швов, там ран, каких-то операций. То есть если это есть, то лучше с врачом проконсультироваться, можно ли вот так вот воздействовать пальчиками на всякий случай, да, то есть вот. То есть если у нас как бы все нормально там со здоровьем, нету каких-то серьезных травм, нарушений, там еще каких-то опасных вещей, вот, для этого можно с врачом, просто каждый может там с каким-то своим лечащим врачом пообщаться, то есть он ему скажет, можно так здесь сделать или нет, если там где-то больные вещи там на груди, операции, там кардиостимуляторы всякие, там еще что-то, разные ситуации бывают, об этом также автор в книжке указывает. Я забыл про это сказать. Ну, в принципе, я думаю, разумный человек вряд ли себе там вред нанесет просто простукиванием пальцев. Вот. Но сильно бить не надо, то есть ну, довольно легко, так, чтобы не было сильной боли. Постепенно, если она есть даже от легкого, это все пройдет, это наоборот, вы оказываете позитивное влияние, а тем самым вы как бы убираете эту боль, она оттуда уйдет, и у вас также вот эти меридианы, энергетические каналы, они проработаются, и это даже для здоровья будет полезно.
Спасибо большое, Алексей, за ответ. Вот у нас есть такое довольно объемное письмо от слушательницы, но, в принципе, те проблемы, которые она затрагивает, может быть полезны для других, поэтому я его зачитаю. У меня есть проблемы с работой щитовидной железы по результатам анализов гипотиреоз. Сказали пить гормоны 3 месяца, потом повторный анализ. Прочитала Луизу Хей, она пишет, что человек не проявляет свои потребности и не стремится реализовать свои желания. Он боится действовать, ему кажется, что недостаточно быстр и ловок для того, чтобы добиться успеха. Он утратил контакт со своим творческим началом. Вот не знаю, как это понимать, потому что мы действительно ограничиваем свои материальные желания. Не делать же мне теперь все, что хочется. А творчество есть, пою, вышиваю, готовлю сладости. Я немного запуталась, помогите, пожалуйста, разобраться. Дополню, что мне 32 года, замужем 10 лет, детей нет. Я так понимаю, это связано с щитовидкой, потому что остальные анализы в норме. Один врач сказал мне, что пока я не начну есть мясо, не рожу. Но я знаю, что бывает по-другому. Одна девушка, которая видит чакры, сказала, что у меня закрыта вторая чакра. Многие говорят мне, что я себя слишком ограничиваю. преувеличиваю, что я как кришнаитка отказалась от телесной концепции, поэтому не могу забеременеть. Подруга сказала, что вся энергия уходит наверх, а внизу не остается. Конечно, наслушавшись всего этого, я не перестала практиковать. Если на то будет воля Господа, я стану матерью. Но, может, надо что-то предпринять, чтобы это стало возможно. Гормоны не особо хочется пить, потому что со временем организм полетит, мне кажется. Простите, что так долго и нудно, мне больше не с кем посоветоваться. Спасибо огромное.
Да, то есть здесь есть такой момент, что люди иногда сильно уходят в духовность, и как бы не то, что там энергия вниз не идет, то есть и не то, что люди прямо сильно в духовность идут, да, они как бы они направляют энергию такую на какие-то высшие центры, но при этом женщина забывает, что ну, ее долг – это родить детей. То есть, если у вас нету таких отношений с Богом, что вот вы прям разговариваете там с ним постоянно, к вам он приходит, да, там, ну, и это не просто какие-то галлюцинации сумасшедшего человека. Вот, то есть, это довольно высокий уровень. И не исполнив некие свои материальные обязанности, опять же, для Бога их нужно делать. Вот, мы как бы перепрыгиваем на не свой уровень, об этом говорит Шрила Прабхупада в книгах там своих тоже. Он говорит, что человек не должен там как-то сильно менять, куда-то там что-то переезжать, что-то сильно в своей жизни. Нет, он должен быть там, где он есть, и просто привносить Бога там, где вот он сейчас, туда, в свою жизнь. И растить ребенка, воспитывать его, все это тоже нужно для Бога. И зачинать ребенка для Бога, и хотеть ребенка тоже нужно для Бога. То есть нужно это правильно учиться. И когда то есть Бог нам дал каждому определенные тела, да, там женщинам, женские, мужчинам, мужские, мы как в спектакле. Мы должны играть определенную роль, опять же, уже не для себя, потому что для себя это материальная жизнь, а как бы играть эти роли для Бога. То есть стараться вот занять эти тела в служении Богу, то есть как в спектакле, как Шекспир говорил, вся жизнь это спектакль, ну, определенный там театр, да, определенное представление, и вот мы также должны все это для Бога делать. То есть мы можем понимать, что мы не это тело, там, что мы душа, нам нужно там служить, что-то бескорыстно делать. Это все хорошо, но некоторые свои обязанности, они должны быть, потому что это становится антисоциальным, то, что и люди вроде в духовности идут, а у них что-то дети не рождаются, семьи разваливаются. Люди посмотрят, скажут, что какие-то странные. Люди вообще, и вроде и сильно духовными их не назовешь, ходят, что-то все страдают, там больные какие-то, несчастные, странно как-то все получается. Это все от того, что человек реально, ну, бывают у него перекосы. Поэтому нужно понять, что женщине, там, какая бы она духовная ни была, то есть ей нужно родить ребенка, и это ее служение Богу будет. Растить ребенка здорового, счастливого, самой также быть счастливой, не нужно зажимать, естественно, себя в желаниях там сильно. Конечно, какие-то вещи нужно придерживаться, но вот как я сегодня рассказывал про женщину, которая мне встретилась в поезде, она себя не ограничивала, она вела такую очень странную жизнь, она много там повидала страшных вещей, там жизнь ее учила такими суровыми плетками там, вот, но в итоге вот сейчас у нее очень, ну, у нее при этом есть дети там. Вот, и сейчас у нее очень такой серьезный духовный уровень, она там даже видит проблемы родственников, людей, там, ну, Бог ей что-то дает, какие-то способности там, и так далее. Вот, и то есть, видите, у нее вот так жизнь, вот как бы ее учила через плетки. Нам не нужно вот как бы себе позволять столько, чтобы жизнь нас учила плетками. Вот, то есть, ну, можно себе иногда какие-то слабости позволить там, потому что ум, его нужно иногда чуть-чуть отпустить, иногда поджать. Вот, но при этом важнее вот исполнять обязанности. Женщине нельзя себя зажимать вот в такие тиски, аскезы там и так далее. Она становится некрасивой, несчастной. То есть женские аскезы – это другие. То есть это воспитывать детей, там, заботиться о других. Да? Вот это вот для женщины – это самое важное. И это ее как бы будет духовно поднимать. Насчет щитовидки, вот можно тоже пробовать эту технику. Естественно, щитовидка – это как бы обычно это эмоциональный фон определенный, это некая вот зажатость в жизни. Обычно у людей, которых у них вот как некий тупик такой в жизни возникает, да,
И вот как бы и вот эта эмоция гнева, она как бы осознанно, неосознанно, она превращается в эмоцию обиды. То, что человек, он где-то зажат в каких-то тисках там жизненных, неважно, семья, это работа, еще какие-то события, ситуации жизненные. Вот. И вот этот, так скажем, неудовлетворенность, вот этот некий гнев, он превращается в такую обиду, и вот эта обида, она уже воздействует обычно. Ну, чаще всего такой сценарий, может быть, и другой вариант, много, может быть. То есть это все оказывает воздействие на щитовидку. И важно вот тоже разбираться в этих эмоциях своих. И как бы, если вы занимаетесь духовной практикой, то... то есть также, ну, нужно это как бы, нужно больше духовных эмоций, важно вот эту технику применять, чтобы избавляться от вот этих материальных негативных эмоций. Но реально нужно как бы убрать вот этот вот перекос в духовность, нужен всегда определенный баланс там. Это то же самое там Ачарий Бхактивинода Такур, он говорит, что здоровье важно, да. Не садана важна, а здоровье, потому что если здоровья не будет, режима дня тоже не будет. Человек будет болеть, какая там духовная практика, он будет просто валяться в кровати там. То есть, и он тем самым показывает, а он человек был семейный, разумный, у него были дети, жена, при этом он еще и духовностью занимался, да, он не просто там где-то там что-то ходил, там распространял что-то там, где-то пел там просто в лесу, где-то что-то, или в городах там, просто туда-сюда катался там. Ничего не было, ни семьи, ничего. То есть он такой пример нам не показывал. Сам же Шрила Прабхупада тоже, он свой долг исполнил, потом только поехал на Запад. Вот, то есть семейный долг, это очень важно. Человеку очень важно пройти, повзрослеть. Вот эта жизнь, когда человек исполняет свой долг, вот эта жизнь, она дает мудрости человеку, дает вот эту энергию, разум дает правильный, как потом духовные истины применять. Нельзя просто идти вот так, как бы сломя голову, просто так скажем, в духовность. То есть можно, конечно, идти, в этом ничего так, это не страшно, но все-таки потом нужно включать разум, потому что иногда вот такой сильный Юпитер у человека, сильный какой-то фанатизм такой может быть, и человек может, ну, дров наломать. Вот. Но это тоже определенный опыт жизненный, он нужен как бы. Поэтому вот то, что я могу сказать. То есть, да, то есть молитесь Богу, продолжайте практику, но поймите, что да, что вы что-то делаете неправильно, просите Бога, Он вам все поможет, все подскажет, даст знания через людей, неважно каких, там, через врачей, там, через кого угодно. Бог, Он передаст вам знания, просто важно искреннее желание и обратиться к Богу. Не то, что там вот говорят, у Бога ничего просить не надо, это очень возвышенный уровень. У Бога там даже в вайшнавской традиции можно и при ребенка просить, и выздоровление просить. Вот. Главное захотеть. Вот эта женщина, она мне рассказывала, что она видела, как вот у нее пришло видение, как ее дочка должна была умереть от инсульта мозга. Вот. И она очень сильно, говорит, молилась, прям так внутри кричала, обращалась к Богу. И в самый последний момент Бог ей помог. А при этом она находилась в другом месте. Она сама живет в Казахстане, дочка где-то там в Анапе или в Сочи. И находясь в Казахстане, и Бог вот это ночью вот это прислал, и она прям ночью молилась, там вот это кричала, внутри себя как бы обращалась к Богу. И вот потом она ей позвонила, все узнала, и врачи говорят, что мы думали, вы, ну, умрете. За вас, наверное, кто-то молился, вот этой дочке сказали. А потом, ну, она маме передала, а мама была в другом городе, и она ей только позвонила уже, когда вот этот вот у нее, когда она увидела, что Бог спас свою дочку, она ей позвонила, набрала по телефону, и та раз начала рассказывать, что с ней произошло. Она говорит, да я все знаю, кому ты рассказываешь там. Ну, такие, ну, как бы, я, конечно, немножко искажаю, ну, примерно в такой ситуации, такая ситуация была. И здесь то же самое, то есть если у нас какие-то сложности, проблемы, Бог – это единственный защитник, вот человека верующего. И вот нужно через это все решать, можно и вот эти техники также применять. Но важно понять, что через это можно преодолеть, то есть Бог, Он не оставляет никого, Он там что-то сам наслаждается, то есть… Просто обращайтесь, молитесь, придет знание, придет понимание, либо придет решение проблемы. То есть вы видите, что придут какие-то врачи, придут какие-то советы. И здесь вопрос не в том, чтобы просто эту ситуацию разрешить. Она нужна для того, чтобы вы что-то поняли, чтобы вы прошли какой-то урок, чтобы вы совершили какой-то подвиг в своей жизни. Вот. И для этого эта ситуация создается. Не просто, чтобы мы выпили таблеточку там и так далее. Вот. Нужно что-то поменять, что-то изменить в своей жизни и спрашивать у Бога, что же нужно. И решение обязательно сразу придет, как только вы найдете вот эту причину, а Бог ее покажет, у него нет проблем с этим. Через кого-то, там, через что-то, через обычного человека, через что угодно. Вот, важно просто настроиться, занять эту ученическую позицию, и проблема пройдет, может быть, не сразу, может быть, у нас придет понимание, за что нам такие вещи пришли, может, у нас карма там определенная, нам нужно что-то пройти в жизни. И внутри тоже придет спокойствие, уйдут эти какие-то тяжелые эмоции разрушительные, и проблем тоже станет меньше. То есть нужно обращаться, либо он решит ее внутри, эту сложность, то есть вы ее примете, она, ну, как бы у вас будет нормально, там, потому что какие-то вещи бывают, ну, почти нереально решить, их, ну, человек должен с этим жить. А какие-то вещи, то есть их, они решаются. То есть Бог, он либо так помогает, либо изнутри дает силы принять это, переварить и отпустить эту ситуацию, жить дальше, идти развиваться. Либо внешне решает ее. Вот. Других вариантов не бывает. Там, где Бог, там всегда победа. Вот. Она либо вот, ну, снутри происходит, либо снаружи. Проигрыша никогда никакого не бывает. Вот, поэтому вот я могу вот это посоветовать, потому что ситуация сложная, просто каким-то одним советом она не решается, то есть вам нужно самой что-то понять, сделать какой-то подвиг внутренний, совершить определенную аскезу правильную в молитве, вот, и я думаю, все будет хорошо.
Спасибо большое, Алексей, за ответ. Почти в каждой, если вообще не в каждой лекции, Олег Геннадьевич говорит о том, что чтобы были силы в жизни на духовную практику и на рождение детей, и вообще на получение счастья, нужно вот три вещи. Это статические упражнения, динамические упражнения и общение с природой. Вот можно ли это здесь применить тоже? Поможет ли оно?
Конечно, да, это вот как раз-таки материальный аспект, то, что мы говорили, если человек в духовности сильно, он такой, да что там, здоровьем заниматься, питаться правильно, да это все иллюзия, это все для мирских людей, я не буду этим заниматься. Этот человек, он перекос делает, он прыгает на тот уровень, на который он не квалифицирован прыгать. Вот, то есть он обязательно, мы говорили, что человек вначале должен привести в порядок грубые вещи, то есть еду, сон, тело, там, да, отношения материальные, там, свои долги материальные какие-то там более-менее, как бы, ну, все это делать для Бога, то есть для Него. И человек, начиная с самых грубых вещей, у него появляется квалификация перейти к самым тонким вещам. А духовное, вот это эмоциональное отношение с Богом, общение с Богом, это самый тонкий уровень, на который человеку, ну, нужно как бы подготовиться, да, он не может сразу туда войти. Это либо с прошлой жизни такие люди, только если они практиковали там какие-то уже серьезные, которые с детства Бога ищут прям конкретно, да, такие люди, они могут туда войти, в эту сферу. А обычному человеку нужен определенный процесс, постепенный такой, получение милости, постепенного очищения, поэтому везде в церквях там, службы всевозможные, молитвы, надо читать, там, покаяния какие-то, там, читать Евангелие, там, или еще какие-то священные писания, приходить на службы, то есть постепенно, как бы, эта милость приходит, приводить в порядок свою жизнь, там, не ругаться матом, избавляться от дурных качеств, да, вот, и здесь то же самое, то есть нету такого, что человек, вот, это тоже научный процесс, чтобы приготовить хлеб, нужно взять тесто, взять муку, соль, там, да, какую-то закваску, смешать это все, замесить, положить в какую-то формочку, там, нагреть печечку, туда поставить эту как бы формочку с тестом, да, намазать ее маслом, чтобы пригорел. То же самое в духовной жизни, то есть это научный процесс, нужна определенная последовательность, такая системность определенная. Хотя может быть все и по-другому, может быть по воле Господа, может быть и все по-другому. То есть даже человек может следовать, не добиться, может и не следовать, так легко добиться. То есть, ну, мы на это не рассчитываем. То есть мы должны свой долг делать, то, что от нас зависит, мы должны стараться правильно делать.
И для этого ни в коем случае нельзя пренебрегать материальным аспектом. Вообще мы говорили, что ничего материального нет. Опять же, Шрила Прабхупада, он говорит, что ничего материального нет. Материальным все делает наше сознание, когда оно говорит, что Бога нет. Когда мы что-то отделяем, наше тело, говорим, здесь Бога нет. Это все фу, гадость материальная. Дети, фу, это все иллюзия. Там, с ними нянчиться, там, молитву не почитаешь. Вот это все, это наше сознание, оно делает это материальным. Так это все связано с Богом, все это энергия Бога. И единственная проблема – это в нашем сознании. Святой человек, он везде Бога видит. В листочке, там, в ребенке, в животном, там, в мышке. Везде он видит Бога, что все связано с Богом. И это просто результат сознания, восприятия мира.
Спасибо вам, Алексей, за этот ответ. Хочется пожелать нашей слушательнице внутренней гармонии, вдохновения и сил на то, чтобы ее желание родить ребенка осуществилось, и она чувствовала особую связь и особое благословение Господа в этом. И последний вопрос на сегодня, наверное, по времени, может быть, оставим его на следующий эфир, более глубоко раскрыть, и я его сейчас зачитаю. Как защищаться от негативных эмоций, пришедших извне, навязанных рекламой, обществом и вылитых на тебя близкими людьми?
Ну вот можно пользоваться вот этой техникой эмоциональной свободы. Вот, то есть, если они глубоко у вас попадают. А так, то есть, если человек счастлив внутри, если у него есть вот это благостное счастье, удовлетворение, то когда чужие люди там, или с внешней кто-то проявляет к нам негативные эмоции, у нас не возникает ответная эмоция гнева или какая-то вот эта вот такая реакция, да, типа нас похвалили, о, там, хороший человек, или нас поругали, ой, там, нехороший человек. Ну, такой вот как бы реакция собаки Павлова на еду, да. Там как бы ей показали еду, у нее слюна потекла там. Что-то другое показали, слюна не потекла. Вот, то есть это все гуна. Когда человек так реагирует, он находится в гунах. Гунах страсти и гун невежества. И мы все находимся в этих гунах. Кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то больше благости, у кого-то меньше. Вот, и чтобы человек на это не реагировал, у него должно быть внутреннее счастье. Вот вы замечали, вот, допустим, вы влюбились в кого-то, и у вас внутри счастье, даже материальное такое. И у вас все хорошие кругом, вы все готовы помогать другим, как-то у вас мир в других красках становится, там какая-нибудь первая любовь, еще что-то, или какое-то счастье там привалило, даже материально. Человек наполнен, и он как бы, он готов отдавать, дарить это счастье, и кто-то что-то говорит, и он такой, да что, просто несчастный человек там, что на него внимание обращать. Или вот эта вся реклама там. А почему она нас давит? Потому что у нас как бы счастья нету внутри. И реклама нас пытается пробить там. Смотри, вот там вот то. Кто-то близкий человек тоже нас пытается там достать как-то. А внутри счастья нет, и мы вот на это все как бы реагируем по-разному там. Негативно, еще как-то позитивно. Но когда человек внутренне наполнен счастьем, то он как бы становится более независимым, более свободным. То есть от этих гун, от этих энергий. И он уже знает, что есть более возвышенное счастье, более настоящее. Он становится более устойчивым. Там в ведах называется дхира. То есть он может контролировать чувства свои. Там даже какой-нибудь соблазн там появляется. Он спокойно к нему относится. И это все как бы такое накопление энергии происходит. Благодаря молитве, благодаря духовной практике. Или другими словами, благодаря наполнению духовными эмоциями, которые вот, ну, это не пирожковое счастье, как там Олег Сунцов, там, я не знаю, сейчас он говорит так или нет, лектор тоже там на благости. То есть не пирожковое счастье, это духовное счастье, это не то, что вот мы там вкусный тортик поели или еще что-то, немножко другая природа, да, и нужно его почувствовать как бы. Вот эту вот наполненность, вот это как бы в христианстве это называется там Дух Святой, по-моему, да, или еще как-то благодать Божия. Разные там какие-то термины, я сильно не вдавался в эти вещи. Они это так называют. И вот эти вещи, они приходят благодаря духовным подвигам определенным, в молитве там, определенной аскезе такой, в изучении священных писаний, в каком-то служении людям, другим там. То есть нужно какие-то небольшие, маленькие подвиги совершать там для себя. То есть для некоторых подвиг это просто там
почитать Евангелие, начать там, или еще какое-нибудь ведическое духовное писание, или там ведическое писание, да. Для них это уже подвиг, потому что они никогда ничего не читали, они там никогда себя не никто их никогда не видел за чтением этих книг. Для них это подвиг. Для другого там взять и помолиться за какого-нибудь человека, который нам пакость какую-нибудь сделал, там обидел меня, причинил мне боль. Не ходить злиться на него, взять за него просто Богу помолиться. Вот такой подвиг. То есть как бы небольшие такие подвиги. Или там женщина, например, там волнуется за ребенка, да? Не надо там переживать, потому что своим волнением, переживанием она ему наоборот проблемы создает, тонким телом как бы посылает эти эмоции нехорошие, и у него тоже как-то тяжело ему. А она берет и Богу молится, вместо того, чтобы волноваться, берет, садится, читает молитву. Тоже определенный подвиг такой, то есть пытается все с Богом связать. И вот из таких подвигов человек становится сильным. Просто женщинам нужно немножко по-своему делать, мужчинам тоже по-своему, там, определенным образом, там, ну, как бы, ну, в принципе, там почти.
Дают о себе знать неполадки с интернет-соединением. Видимо, лунное затмение все-таки как-то влияет на технику, в том числе. Сейчас восстановим связь с Алексеем. Вы нас, да, мы вас слышим.
Ну все, то есть я думаю, хватит на этот вопрос отвечать. То есть духовными подвигами вы обретете силу, и вы сможете противостоять, если кратко сказать. Если как бы вы хотите не глубоко, а поверхностно, да, то вот можете техники применять, вот эти, то есть они тоже помогают на определенном уровне. Но самая глубина приходит, когда человек он с Богом все связывает. Но вот эти техники, они тоже работают. Это более поверхностный уровень отношений с Богом, так скажем.
Спасибо вам большое, Алексей, за то, что даете нам и глубокие поверхностные техники. А слушая вас, духовный подвиг кажется не таким сложным, страшным и доступным каждому. Поэтому спасибо вам за это вдохновение, за эти секреты душевного здоровья. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Всего хорошего. Спасибо вам за ваши вопросы. До новых встреч тогда.
До свидания.